Между тем ученики возвратились из города и были крайне удивлены, что их учитель одиноко беседовал с женщиной. На Востоке, при низком взгляде на женщину вообще, открытое общение с ней считалось неприличным, а тем более с женщиной с непокрытым лицом. Но правило тем с большей строгостью применялось к учителям и раввинам, так что для них считалось крайним позором говорить с женщиной на улице, хотя бы и со своей женой. Еще непристойнее говорить с ней о религии и законе. «Лучше сжечь слова закона, — говорит один из строгих раввинов, — чем вверять их женщине». Между тем ученики видели, что Иисус Христос вел долгий и серьезный разговор с женщиной, и притом, видимо, грешницей, очевидно, именно о делах религии и закона. Однако они не осмелились заметить ему об этом и заговорили о произведенных покупках. Между тем женщина, от поразившего ее изумления, забыв даже свой водонос, побежала в город рассказать о своей чудесной встрече. Явился человек, который открыл ей самые тайны ее жизни. Не он ли Христос Мессия? Самаряне, которых во всех евангельских замечаниях о них являются более простыми и податливыми на убеждение, чем иудеи, скоро побежали из города по ее указанию, и когда уже видно было их приближение, ученики побуждали Спасителя есть, потому что было уже заполдень, а он так истощился в пути. Но всякий голод в нем был утолен удовлетворением цели его служения. «У меня есть пища, — сказал он, — которой вы не знаете». Разве они не знали, что с самого детства он жил не хлебом одним? Но ученики при своем обычном простодушии не поняли этого замечания и подумали, что, вероятно, кто-нибудь принес ему есть. Можно представить, как тяжело было ему таким образом на всяком шагу, даже в своих собственных избранниках, встречаться с такой странной неспособностью понимания более глубоких духовных мыслей. Но нетерпения не было в том, кто был кроток и смирен сердцем. «Моя пища, — сказал он, — есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». И затем, указывая на жителей Сихема, стекавшихся к нему по равнине, он продолжал: «Вы говорите, что еще 4 месяца до жатвы. Взгляните на эти поля, как они пожелтели для духовной жатвы. Вы будете радостно пожинать жатву, которую я посеял трудом и страданием. А я, сеятель, радуюсь при мысли об этой радости грядущей». Личная беседа с Христом убедила многих из самарян гораздо глубже, чем рассказ женщины, которой он впервые открыл себя, что он именно есть давно ожидаемый Спаситель мира Христос. Милостиво снисходя к их просьбе побыть у них, Иисус пробыл там 2 дня со своими учениками, и это 2-дневное учение, несомненно, и было главной причиной многочисленных обращений ко Христу в их среде в последующее время. И со своей стороны Христос не раз награждал эту веру самарян, выставляя их добродетельнее закоснелых в своем узком законничестве иудеев. Так в бессмертной притче о любви к ближнему примером ее он выставил именно самарянина. Из среды 10 исцеленных прокаженных оказался благодарным опять именно один самарянин. Более простые и здоровые души самарян оказались более склонными и способными войти в Царство Божие, чем гордые души мнивших себя исключительными сынами Авраама и наследниками данных ему обетований. Глава 8. В Галилее. Исцеление Христом сына царедворца. Проповедь в Назаретской синагоге. Из Самарии Спаситель, продолжая путь, отправился в Галилею, но не в Назарет, где жители, привыкшие видеть его в обыденных условиях жизни, членом одного хорошо знакомого им семейства плотников, по обычной человеческой слабости менее всего способны были смотреть на него как на пророка и тем менее как на Мессию, Спасителя мира. Указывая на это обстоятельство, он сам свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. В других городах галилейских, напротив, уже была подготовлена почва для его приема, так как помимо совершений им общеизвестного чуда в Кане Галилейской, многие из галилеян были очевидцами и того, что он сделал в Иерусалиме в праздник. И Спаситель опять прибыл в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. Появление в этом небольшом городке человека, который совершил известное всем чудо, не могло долго оставаться тайным. Слух о нем быстро распространился в соседние города и селения и даже проник до дворца Ирода Антипы в соседнем Капернауме. Услышав об этом, один из царедворцев последнего нарочито прибыл к нему в Кану, чтобы попросить его прийти к нему в Капернаум и исцелить его умирающего сына. Но царедворец руководился при этом не столько верой в того, кого он считал способным исцелить его сына, сколько родительским себелюбием, и смотрел на Иисуса Христа как на какого-нибудь простого благотворительного врача, готового трудиться над исцелением больных, не имея при этом никаких высших целей. За это он должен был понести некоторый укор от Спасителя, который сказал ему, что веру в нем надо пробуждать такими сильными средствами, как знамения и чудеса. Но, уступая глубокой заботливости отца, он отпустил его с уверением, что сын его здоров. Разговор этот происходил в 7:00, то есть по-нашему в 1:30. Царедворцу можно бы было возвратиться в Капернаум в тот же день, потому что Кана находилась не более как в 5 часах пути от Капернаума, но душа отца была успокоена верой в обещание Христа, и он переночевал где-то на пути. На следующий день на дороге с ним встретились слуги его и сказали ему, что сын его выздоровел, и именно в тот час, как оказалось, когда обнадежил его Иисус. Это уже во второй раз Христос ознаменовал свое пребывание в Галилее совершением важного чуда. И уверовал сам царедворец и весь дом его. Положение царедворца дало чуду обширную известность. И это, несомненно, содействовало тому, что в этот светлый, еще ничем не омраченный период служения Христа на спасение страждущего человечества, его повсюду встречали с радостью и восторгом. Молва о новом великом чуде быстро разнеслась по всем окружающим городам и местечкам, которые густо унизывали прекрасные побережья великолепного Генесарецкого озера, и имя Иисуса как нового пророка было у всех на устах. Но чудеса Христа имели своей целью пробуждение дремлющего сознания народа к восприятию великих истин Евангелия. И, воспользовавшись произведенным впечатлением, Спаситель стал учить народ по синагогам и от всех был прославляем. Проповедь свою он пока ограничивал чужими для него городами, но очередь дошла и до его родного Назарета. Предполагая, что молва о нем успела распространиться и в Назарет, и подготовила также почву для проповеди, он, наконец, благоволил явить себя и в своем родном городе. Прибыв в Назарет, он в первый же субботний день вошел в синагогу, где собирались богомольцы для совершения молитв и назидания в Слове Божьем. В Назарете, как небольшом городе, имевшем не более 10 000 жителей, была только одна синагога. Как можно судить по сохранившимся кое-где развалинам древних синагог, это было простое прямоугольное здание, обращенное святилищем по направлению к Иерусалиму, который со времени Соломона сделался священным местом, куда всякий иудей обращался лицом в молитве. В более богатых городах синагога строилась из белого мрамора и снаружи убиралась скульптурными украшениями, разными изображениями виноградных листьев и гроздев, расцветающего жезла и сосуда с манной. Внутри были сиденья на одной стороне для мужчин, на другой — за решеткой для женщин, которые сидели, закутавшись в свои длинные покрывала. На одном конце помещался ковчежец или ящик из крашеного дерева, содержавший священное писание, а в стороне возвышалось высокое сиденье для чтеца и проповедника. Духовенства, собственно говоря, не было никакого, и само богослужение в синагоге было очень простое. После молитвы обыкновенно прочитывалось два места из Писания, одно из закона и одно из пророков. И так как особых посвященных лиц для совершения богослужения совсем не было, служение священников и левитов ограничивалось одним храмом в Иерусалиме, то эти чтения не только читать мог всякий умеющий, получив только позволение от начальника синагоги, но мог также присоединить и свое толкование или назидание. Чтение из Пятикнижия было уже кончено, и оставалось прочесть только дневное чтение из пророков. Спаситель раскрыл поданный ему свиток и нашел место из 61 главы пророка Исаии. Все собрание встало для выслушания чтения. Чтение обыкновенно продолжалось от 3 стихов до 20, но Иисус Христос прочитал только первые 2 стиха, которые гласили: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Затем он закрыл свиток и, как было в обычае иудеев, сел, чтобы произнести проповедь и обратиться к слушателям с назиданием. Прочитанное им место было и само по себе весьма замечательное, но оно получало еще больше величия и торжественности в устах того, на котором исполнилось. Глаза всех в синагоге с выражением напряженного внимания были устремлены на божественного проповедника. И все с затаенным дыханием и трепетным сердцем слушали его проповедь, в которой он раскрывал, что он сам и есть тот Мессия, о котором возвещал великий пророк 700 лет тому назад. Слова его звучали любовью, властью и силой и вызывали у всех невольное изумление. Но с течением проповеди он стал замечать перемену в настроении слушателей, и она росла по мере того, как эти грубые и жестоковыйные назаряне начали понимать все значение его слов. У иудеев было в обычае во время самых собраний в синагогах открыто выражать свои чувства по поводу той или другой проповеди, и Христос скоро внятно услышал пробегавший по собранию ропот негодования и возмущения. Глаза слушателей, дотоле устремленные на него с выражением благоговейного удивления, начали сверкать злобным огнем зависти и ненависти. Не плотник ли это? Не брат ли он таких же ремесленников, как и сам он, Иакова, Иосии, Симона, Иуды, и сестры его не живут ли между нами? Разве мы не знаем, что даже в его собственном семействе не веруют в него? Такие и подобные возгласы начали раздаваться среди слушателей. Это не был молодой ученый раввин из школ знаменитых учителей и законников того времени, Гамалиила или Шамаи. И однако же он говорил со властью, какой не принимали на себя даже великие книжники. Даже великий Гилдель, когда оказывалось невозможным убедить на основании своего собственного учения, мог рассчитывать на успех, только ссылаясь на авторитет прежних законников. Этот же учитель не ссылался ни на кого, и притом учитель, который был только и городским плотником. Какое право имел он учить? Откуда он мог знать даже хорошенько письмена, никогда не учившись в высших школах раввинских? Спаситель не оставил без внимания этой перемены в своих слушателях и прямо сказал им, что он есть тот самый Иисус, которого они хорошо знали раньше, и вполне понимал их состояние, так как истинно никакой пророк не принимается в своем отечестве. Правда, они могут сказать, что как пророк он должен бы проявить свои знамения и чудеса не в соседних городах, где его мало знают, а именно в своем родном городе, где он известен всем от мала до велика, и потому у них, естественно, вертелось на языке язвительное присловие «врач, исцели самого себя», то есть не на словах только, а на самом деле «покажи свою сверхъестественную силу», слухи о проявлении которой в Капернауме доносились до них. Но Спаситель ответил им, что чудеса не ограничиваются местностью и родством, и для совершения своего требуют известного душевного предрасположения к принятию их. Ведь им известно из Ветхого Завета, что много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неимана Сириянина. Эти спокойные доводы на основании исторических примеров еще более раздражили слушателей, которые в своем предубеждении не хотели слушать слов правды. «Что же из этого?» — кричали они. «Неужели они, по его мнению, по мнению этого плотника, не лучше язычников и прокаженных?» Это было выше всего, что могли они вынести от своего собрата-горожанина, которого они хотели ставить в ряд с собой. И при этих словах долго сдерживаемая ярость их разразилась открыто. Проповедник был прерываем теперь уже не ропотом негодования, а ревом бешенства. При одном из тех порывов кровожадного возбуждения, которыми отличался этот страстный, буйный, запальчивый народ, народ, умы которого возбуждались столь же неожиданными бурями, как и те, что мгновенно разъяряли зеркальную поверхность их озера, они все вскочили, схватили его, вывели за город и там повлекли на вершину горы. Назарет гнездился в южной впадине горы. Крутые утесы во множестве торчат на ее склонах, и 2000 лет тому назад эти утесы, вероятно, были еще гораздо круче и обрывистее. На один из этих скалистых обрывов они и повлекли Иисуса, чтобы свергнуть его. Жестоковыйные назаряне готовы были совершить преступление, которое покрыло бы их вечным позором. Но они избавлены были от этого преступления самим Спасителем. Еще не пришел час, когда он должен был понести смерть за грехи человечества, и поэтому, прошедший посреди ослепленных буйной яростью сограждан, он удалился. Он оставил их навсегда. Слово его уже никогда не раздавалось в синагоге Назарецкой, и он окончательно переселился в соседний город Капернаум, где было больше возможностей и простора для проповеднической и благотворительной деятельности. Глава 9. Чудесный лов рыбы на Галилейском озере, исцеление бесноватого и расслабленного и многих других в Капернауме. Призвание к апостольству мытаря Матфея. Капернаум находился на самом берегу Генесарецкого озера и был промышленным и умственным центром всей окружающей местности. Вследствие этого и деятельность Спасителя, на значительное время сосредоточившаяся в этом городе, который как бы стал его собственным городом, заменившим для него Назарет, могла удобно простираться не только на все соседние города и селения, но и на более отдаленные местности, как, например, Дамаск, Тир и Сидон, с которыми Капернаум соединялся оживленными путями сообщения. По этим путям постоянно происходило оживленное движение, и поэтому Христос даже по дороге из Назарета в Капернаум мог заняться проповедью, собиравшей около него больше и больше народа. Когда он прибыл к самому берегу озера, то толпа оказалась уже весьма большой, и народ с жадностью теснился услышать благодатное слово. Многие теснились до того, что самое положение божественного проповедника становилось небезопасным на берегу озера. К счастью, он увидел на озере две рыбачьи лодки, и так как одна из них оказалась лодкой его учеников, которые, не получив еще окончательного призвания оставить все земное и следовать за божественным учителем, на досуге занимались своим привычным ремеслом, то он крикнул апостолу Петру, чтобы тот подъехал к берегу и взял его в лодку. Затем он велел отплыть несколько от берега, так чтобы ему можно было поучать народ из лодки. С этой удобной и свободной от всякой тесноты кафедры он и поучал народ, покачиваясь на лазурной ряби озера, сверкавшего под утренними лучами солнца. И когда проповедь его кончилась, он думал не о себе и о своем утомлении, а о своих бедных, потерпевших неудачу учениках. Он знал, что труд их был напрасен. Он заметил, что во время его беседы они, будучи заняты своим ремеслом, в то же время слушали его учение и готовились к будущему делу, обещавшему им больше успеха. Чтобы поддержать в них бодрость духа, он велел Петру отплыть на глубину и вновь закинуть сети свои для лова. Петр был в унылом настроении духа, но для него было достаточно слова того, кого он так глубоко чтил и свидетелем могущества которого он уже был столько раз. И его вера была вознаграждена. Сети мгновенно наполнились множеством рыбы. Ученики оживились и захлопотали. Симон и Андрей дали знать Зеведею и его сыновьям с рабочими, чтобы они плыли сюда со своей лодкой и помогли им вытащить необычайный улов, грозивший прорвать сами сети. Обе лодки были доверху наполнены грузом. И тотчас же по окончании работы Петр, признавая всю силу чуда, со свойственным ему порывом припал к коленям Иисуса и в страхе за такую близость к нему великого чудотворца воскликнул: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Луч сверхъестественного озарения открыл ему как его собственное греховное недостоинство, так и то, кто был с ним в лодке. Это был вопль самообличения, первый порыв страха и изумления, тех чувств, которые впоследствии возросли до степени обожания и любви. Петр не разумел в собственном смысле «выйди от меня», а разумел только, и это было известно сердцеведцу, «я крайне недостоин быть подле тебя, но позволь мне остаться». И на это последовал ободряющий ответ: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Спаситель, как и во всем своем учении, воспользовался внутренним смыслом наличных обстоятельств. Подле них в лодке кучами лежала животрепещущая добыча озера, животрепетание которой, однако же, начинало уже стихать перед вечным покоем смерти. Отсели этот грешный человек, омытый и очищенный, искупленный и освященный, должен был преследовать в более благородном труде добычу, которая, будучи поймана сетью Евангелия, не умрет, а будет жить вечно. И его брат, и его товарищи по промыслу должны были также сделаться ловцами людей. Затем Спаситель отправился в сам Капернаум и там начал в обширных размерах проявлять свою проповедническую и благотворительную деятельность. Как и в Назарете, он прежде всего направился в синагогу, где и поучал народ во множестве, собравшийся послушать великого проповедника. Проповедь на этот раз нарушена была не бурным ропотом собрания, а одним несчастным, который, одержимый силой злобы, не в состоянии был вынести присутствие Сына Божия, пришедшего ниспровергнуть царство злобы. Среди безмолвной тишины собрания, всецело поглощенного потоком божественного благовестия, вдруг раздался пронзительный крик несчастного, который начал исступленно кричать: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Подобные несчастные люди, одержимые нечистым духом, в древности не пользовались никакими приютами, и болезнь их считалась неизлечимой. Но Христос хотел открыто показать, что Он пришел спасти погибших. Он обернулся к беснующемуся страдальцу и, признавая в нем раба нечистого духа, обратился к духу со строгим повелением: «Замолчи и выйди из него». Сила божественного повеления была непреодолима. Бесноватый упал на землю в страшных судорогах, крича и корчась. Но все это скоро прошло. Человек встал здоровым. Все в нем показывало, что он освободился от подавлявшей его силы и теперь был в своем здравом рассудке. Никогда прежде не совершалось такого великого и поразительного чуда, и все присутствовавшие разошлись по домам с чувством неописанного изумления. Оставив синагогу, Христос удалился в дом Симона. Здесь его также встретили мольбой о помощи в болезни и страдании. Симон, которого он уже навсегда призвал к апостольству, был женат, и теща его находилась в сильном припадке горячки. Опечаленное семейство обратилось к Христу с мольбой о помощи. Спаситель остановился над больной, взял ее за руку, поднял ее и запретил горячке. Голос его, потрясший все ее существо, победил источники болезни, и больная, мгновенно выздоровев, встала и служила им по хозяйству. Строгость соблюдения субботы, которой отличались иудеи, дала Спасителю короткий промежуток для отдыха и подкрепления. Но только что начало заходить солнце, как множество народа, ожидавшего только полного окончания субботних часов, стало искать его помощи. Со всего города народ столпился у дверей его скромного жилища, приведя с собой бесноватых и больных всякого рода, и Христос исцелял их, невольно сострадая страждущему человечеству. Теснота при этом была так велика, что не все больные могли проникнуть ко Спасителю, и один расслабленный спущен был к нему через разобранную кровлю дома. За эту смелость, доказывавшую непоколебимость его веры, он получил не только телесное исцеление, но и прощение грехов. Молва об этом чудесном событии разнеслась по всей Галилее и Пирее, и даже до отдаленных пределов Сирии. И можно представить себе, как сильно утомленный Спаситель нуждался после этого в продолжительном покое. Но лучшим и самым приятным для него отдыхом было уединение и безмолвие, где он, не тревожимый никем, мог быть наедине со своим Отцом Небесным. Равнина Генесарецкая была еще окутана глубокой тьмой, наступающей перед рассветом, когда никем не замеченный Иисус встал и удалился в одно пустынное место и там подкрепил свой дух тихой молитвой. С наступлением утра он опять готов был продолжать свое спасительное служение. Но благодеяния его не должны были ограничиваться одним Капернаумом. Рядом находилось много других городов и селений, которые также нуждались в просвещении и благотворении, и Христос хотел распространить свое служение и на эти города. «Пойдем, — сказал он своим ученикам, — в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать Царствие Божие, ибо на то я послан». Но прежде чем отправиться в эти города, он нашел благовременным восполнить сон своих постоянных учеников еще одним членом, призвание которого состоялось при замечательных обстоятельствах. В Капернауме или близ его находилась таможня для сбора пошлин. Будучи расположен в узле дорог, расходившихся к Тиру, Дамаску, Иерусалиму и Сепфорису, город этот был оживленным торговым центром страны и потому представлял удобное место для сбора податей и пошлин. Налоги эти были особенно ненавистны иудеям. Сама обязанность платить их уязвляла священнейшее для них чувство. Они были не только знаком политического рабства, но и постоянным и ужасным свидетельством того, что Бог как бы оставил свой народ и что все светлые мессианские надежды и обетования, которыми полна была их прежняя историческая жизнь, померкли в страшном сумраке чужеземного ига жестоких и высокомерных покорителей. Отсюда сама уплата их для чувствительной и щепетильной души истых иудеев казалась почти вероотступничеством. Она казалась нарушением основных начал теократии и могла быть извиняема только под условием неизбежной принудительности. Неудивительно поэтому, что чиновники, собиравшие эти налоги, были крайне нелюбимы народом. Нужно помнить при этом, что в отдаленных областях сборщиками были не римские чиновники, настоящие публикани, а их простые подчиненные, часто набиравшиеся из подонков общества, и они так славились своими злоупотреблениями, что на них смотрели почти с ужасом и всегда причисляли к одному разряду с блудницами и грешниками. И если иудей едва мог убедить себя в правоте самой уплаты податей, то можно представить, каким ужасным преступлением было в его глазах сделаться орудием и притом сомнительной честности в собирании их. Если ненавидели мытари вообще, то понятно, какое омерзение в народе возбуждал мытарь из иудеев. Но тот, кто пришел взыскать и спасти погибших, кто мог водворить христианскую святость в среде языческого растления, мог даже из мытаря иудея сделать апостола и первого евангелиста новой и живой веры. При избрании апостолов он руководился не внешними какими-либо побуждениями, а проникновением в глубину сердца человека. Он отверг важного книжника и избрал презираемого и ненавидимого всеми сборщика податей. Это было славное дело божественной прозорливости и совершенного человеколюбия. И святой Матфей вполне оправдал его, обратив свое знание письма на священное дело и сделавшись первым жизнеописателем своего Спасителя и Господа. Можно думать, что Матфей слышал некоторые из бесед и видел некоторые из чудес Христа. Сердце его было тронуто ими, и в глазах того, кто не презирал никого, и не гнушался никем, мытарь этот, даже когда он еще сидел у сбора пошлин, был уже готов для призвания. Для него довольно было одного слова «следуй за мною». Оно показывало Матфею, что Господь возлюбил его и готов был воспользоваться им как избранным орудием в распространении благовестия в Царстве Божием. И потому его было достаточно для того, чтобы заставить мытаря победить в себе все искушения алчности и порвать с прежним занятием. И он встал и последовал за ним, нравственно возрожденный чудесной силой всепрощающей и искупляющей любви. И вот в сообществе шести преданных учеников-апостолов Спаситель обходил города и селения по берегам Генесарецкого озера, повсюду проповедуя Евангелие спасения и исцеляя больных и страждущих. В этих неустанных трудах прошел целый год, и опять приблизился великий праздник иудейский. По обыкновению Иисус Христос отправился в Иерусалим, и там совершились события, которые отмечают собой новый период в земной жизни Спасителя.